Аллилуйя, слава Господу! Милость Его велика. Милость Божья велика. Мы даже не представляем себе, насколько она велика. Аминь. Любящий наш Бог, милующий. О, мы своих детей так не милуем, как нас Бог милует. Да? Некоторые даже пользуются тем, что в Библии написано, они жалеют розги для своих детей. Но тем не менее, мы должны тоже проявлять милость к нашим детям, правильно воспитывать их и иметь мудрость. Аминь. Мы говорили в прошлый раз, не так поверхностно, была такая фраза, когда я сказал, что мы очень часто в церкви воюем друг против друга, то есть человек против человека. Ведем этот конфликт, и Дух Святой, Он просто как бы направил меня, что почему в церквях идет такой, такой конфликт между людьми, когда люди воюют, они в прямом смысле слова, они не понимают этого, но каждое слово против, каждое несогласие, каждое недоверие, каждая сплетня и прочее, что может, интриги, что только не плетется в церквях, что только не делается. Но это делается, и мы не исключение. И почему это все-таки происходит? Ведь мы же призваны быть воинами Христа и воевать правильно. И Бог сказал, что происходит это по одной простой причине, что мы не совсем понимаем, что такое духовная война. Я хотел бы сегодня говорить на эту тему, о духовной войне, потому что неправильное отношение к пониманию духовных демонических сил, оно приводит нас к тому, что мы можем себе позволить вести брань человек с человеком. Но когда мы знаем царство сатаны, когда у нас есть правильное понимание сатанинского царства, то и наша война, она будет всегда правильной. Тогда мы поймем, что воевать человек с человеком – это не Божий принцип. Это не Божий принцип. И когда в церкви соблюдаются не Божьи принципы, то, естественно, дьявол присутствует в церкви. Он имеет открытую дверь. Церковь, которую Иисус Христос искупил для Себя, поставил ее превыше всего, собою наполнил ее, Духом Своим наполнил ее. Врата ада, Он сказал, не одолею церковь мою, и дьявол присутствует. Как так может быть? И нам надо с этим бороться. Раз так не должно быть, то и мы должны быть участниками того, чтобы этого не было, по крайней мере, в нашей церкви. Или если кто из другой церкви, чтобы это не было в другой церкви. Чтобы это не было в церкви вообще в целом. Согласны со мной? Поэтому Иисус, Он победил дьявола. Вы знаете, что Иисус победил дьявола? Мы сегодня будем об этом говорить. И мы во Христе являемся победителями. И проповедь моя называется «Небеса – наследие победителей». Небеса – наследие победителей. Иногда бывают люди, которые ведут себя непристойно, недостойно царствия, но они думают, что раз покаялся, я уже там, на небесах. И мы встречали таких. И я уверен, что каждый из вас, наверное, так проанализировав свои отношения с другими людьми, вы увидите и в своей жизни, что такие люди так и есть, которые ведут непристойный образ жизни, но считают себя, что они уже все, они уже там. Но это не так. До там надо еще дойти. До небес надо еще дойти. И чтобы дойти до них, надо прилагать какие-то усилия, надо над чем-то трудиться и надо вести как-то какой-то правильный, библейский, божественный образ жизни. И образ жизни верующего – это именно воинствующий образ жизни. Не просто молитвенный образ жизни, не просто быть верным там, в десятине, во времени прихождения в церковь, но вести также духовную брань на любом месте, где бы ты ни находился. И уж тем более в церкви. Ну и, естественно, в своем доме, в своей семье. И начать это надо с самого себя, чтобы эту духовную брань вести внутри себя и быть победителем, начиная от победы над самим собой. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, 12 стих, сам Господь Иисус сказал: «От дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть до ныне, я хочу, чтобы мы понимали, до ныне это слово не до определенного какого-то времени, а до ныне это до сего места. И когда бы мы ни пришли в церковь, через неделю, через год, это будет актуально до сего места. До ныне. Понимаете? То есть на протяжении всего времени, на протяжении всей твоей жизни, всего существования, Царство Божье берется силою. Усилия, кто употребляет, он восхищает его. Что такое восхитить Царство Божие и приложить усилия? Восхитить – это значит не просто достичь, это и также означает завоевать. Завоевать. Поэтому каждый из нас, он ведет этот образ, воинствующий образ жизни, хочешь ты или не хочешь. Но когда ты принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, ты поневоле вступил в конфликт между Царством Божьим и Царством Сатанинским. И мудрый тот христианин, который знает своего врага в лицо, который знает, как воевать со своим врагом, который знает его шаги, который знает его повадки, который знает его планы. И в книге Откровения Иисус, когда давал откровение Иоанну, во 2 и 3 главе Он показал, какие есть церкви. Это Откровение семи церквям, вы можете дома почитать, 2 и 3 глава. И он каждую церковь, это не означает, что это были только те семь церквей, кому предназначено откровение. Это означает, что это образ тех церквей, которые существуют и до ныне, и по сей день. Он актуален. И что в церквях, то, что происходило в тех церквях, в Лаодийской, Смирнской церкви и так далее, то же самое происходит и сегодня. Но в каждой церкви есть какие-то определенные моменты. В большинстве своем из тех семи церквей Иисус упрекнул: «Хорошо служишь, но имею против тебя кое-что сказать», говорит Иисус. «Если не исправишь пути, если не поставишь на место светильник свой, который есть образ Духа Святого», ну и так далее, и так далее. То есть, но я хочу, чтобы мы понимали, что Иисус, когда дает эти откровения и указывает на недостатки в церкви, то это не для того, чтобы тебя наказать или какую-то церковь наказать. Правильно смотреть на Писание, это означает, что когда Иисус говорит это, Он говорит для того, чтобы открыть твои недостатки, чтобы ты мог их исправить. Понимаете? Ничего сложного. Ничего сложного. Бог мудрый. Он мудрый. И Он знает, как вывести тебя и меня, и церковь нашу, и не нашу, другую, и в Америке, и в Австралии, и где угодно, и в Китае, и в Африке. Он знает, что если в церкви есть какой-то недостаток, Он знает, как с этим бороться и как наставить на правильный путь церковь. Через пастыря, через лидера и так далее. И что характерно, когда Иисус дает это откровение, упрекает, потом он дает еще много пророчеств и так далее через эту книгу Откровений. И в 21 главе, там же в книге Откровений, с 3 по 8 стих, он открывает Иоанну, и Иоанн описывает это, и он говорит: «Я видел это небо, я видел новую землю», и так далее, и так далее. «И увидел святой город Иерусалим», говорит Иоанн, И приготовленную невесту видел. Из третьего стиха мы читаем. И услышал, он говорит Иоанн, и услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и Он будет, то есть Бог будет обитать с ними. Они будут Его народом, а сам Бог с ними будет Богом их». Понимаете, скиния Бога с человеком – это означает образ завета. Это означает единство, что когда ты входишь в завет, ты в едином духе, ты в единых мыслях, ты поступаешь именно так, как поступают обе стороны вместе. Это единство. Это, и он говорит о единстве Бога и человека. И вот тогда они будут обитать с ними, будут его народом, и сам Бог с ними будет их Богом, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, посмотрите, Иисус говорит, очень внимательно обратите внимание на это слово, что говорит Иисус. И сказал мне: «Совершилось». «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец, и жаждущему дам даром от источника воды живой». И дальше он говорит то, что очень важно для нас сегодня, для этой темы. Он говорит: «Побеждающий наследует все». Побеждающий. Не ленивый, не холодный, не теплый. Побеждающий. Горячий. Да? Побеждающий. Наследует все. «И буду ему Богом, и он будет моим сыном. А боязливых же и неверных». И он перечисляет категорию людей, которые проявляют себя, которые проявляют, я бы не побоюсь сказать, проявляют невежество по отношению к Богу. Они могут себе позволить быть боязливыми, быть неверными, могут позволить себе быть скверными, убийцами. Убийцами не только физическими, а убийцами и духовными. «И любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов». Особенно в наше время столько лжи вокруг. «Всех их участь в озере, горящем огнем и серы». Бог предупреждает и тут. Он показывает, что ждет таких людей. Я уверен, что никто из вас не хочет попасть в это озеро, горящее огнем и серы. Я не ошибаюсь, если я говорю, что я уверен в вас, что вы не хотите. Может, кто-то хочет? Нет? Слава Богу. Я тоже не хочу. То есть мы видим взгляд Иоанна, который показывает ему Иисус, или взгляд Иисуса Христа на церковь глазами Иоанна и передает ее нам, что будет в будущем. Что будет в будущем? И кто будет восседать на небесах? Я всегда говорю, покаяние – это не спасение. Покаяние – это первый и важнейший шаг к спасению, но не единственный. Поэтому мы должны понимать и правильно относиться к победе Иисуса Христа. Иногда мы не понимаем, а что за победа была у Него? Ну, победил смерть, победил ад, это мы читаем в Библии, как бы знаем. Но не придаем этому значения, что именно вот эта победа через смерть и воскресение, это было то необратимое действие Христа и Царства Божьего, которое было совершено по отношению к Церкви и по отношению к будущим членам Церкви, то есть к нам с вами. Как произошла эта победа? Мы себе даже не представляем, когда Иисус, он начал эту брань с сатаной. Она всегда, в принципе, была, в принципе. Но когда Иисус пришел в этот мир, принял крещение от Иоанна, и помните, да, мы читали, от Иоанна, крестителя, до ныне. То есть, В этот момент Иисус был в пустыню отнесен Духом Святым для искушения, то есть показал дьяволу, что можно противостоять всем твоим соблазнам, искушениям. И тут завязался конфликт. И тут завязался уже не просто начало конфликта, он завязался, разжегся. Да? Он разжегся. И Иисуса неоднократно хотели убить за время его служения. Неоднократно книжники, фарисеи, другие там власти, они пытались убить Христа. И мы это в Библии читаем, как Иисус проходил незамеченным, как Иисус уходил, как Он прошел сквозь толпу и так далее, и так далее. То есть Он имел эту способность, не способность там шапки-невидимки, да, а Он имел способность каким-то образом, я не знаю, может, сверхъестественным образом каким-то, может, как, но Он уходил от этого, потому что время не пришло. И шла вот эта вот разжигающая вот эта вот конфликт, большой конфликт, я говорю, не начало конфликта, вот это вот началась вот эта перебранка за время служения Христа. И когда Иисус пошел в Гефсиманский сад молиться перед распятием, вы помните, что происходило? Он взял учеников своих, они заснули там, а он молился. И написано в Библии, что он так молился, что кровь и пот вышли с его лба. И вот эта молитва, это был апогей вот той духовной войны, которую Иисус начал и вел, и разжег против царства дьявола. Это та война, которая не видна нашими физическими глазами. Но это та духовная война, которая ведется в Поднебесе. Это тот момент, который не видим нами, но который реально происходил там. Это была самая великая битва всех времен и народов, всего, от всего создания человечества, которую мы не видим и не всегда ее понимаем. Но это была самая великая битва. Тогда, когда Иисус молился перед тем, что его схватили и арестовали. Самый великий конфликт происходил в тот момент. Мы должны это понимать. Мы должны это понимать, потому что это происходило, чем больше Иисус начинал страдать, когда его начали арестовывать, когда его начинали бить, чем больше его власть на земле уменьшалась в этот момент до распятия, тем больше врагов легло там, в той битве. Тем больше и значимее была та победа, которую он начал одерживать в этот момент. Это был такой переломный момент этой битвы, где враг просто штабелями. То, что невидимо нашим глазом, но то, что происходило в духовном мире, реально. И когда его арестовали, битва продолжалась. Битва продолжалась. Это мы думаем, что ничего не происходило, что все шло то, что мы знаем и видим, что было с Иисусом Христом. Но на самом деле в Поднебесе это продолжалась война. Продолжалась та самая великая битва. Ангелы просто конкретно противостояли этой силе злобы поднебесной. Это просто было величайшее сражение. И когда Иисуса распяли на кресте, завершение этой битвы, оно огласилось в духовном, вот в этих сферах духовных, оно огласилось, что Иисус победил. Но на земле это звучало немножко по-другому. В Евангелии от Иоанна, 19 глава, 28-30 стих. 28 по 30 стих. Когда Иисуса распяли, написано, что после того Иисус... Вот послушайте внимательно, мы не всегда придаем значение этому Писанию. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, запомните эту фразу, да? Он висит на кресте, и зная, что уже все совершилось, что совершилось? Он знал это уже, да? Да сбудется Писание. Он говорит: жажду. И тут стоял сосуд полный уксуса, и воины, напоив уксусом губку и наложив на эссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось. И, преклонив голову, предал дух. Понимаете, Иисус знал, что уже совершилось. Это то, что мы не знаем и не видим. Но Иисус знал, что уже там победа совершилась. И передавая нам эту победу, Он говорит, нам, на земле, Он говорит, совершилось. То есть совершилось немножко раньше, чем совершилось, когда мы узнали. Это свидетельство того, что там так и происходила величайшая битва. Совершилась величайшая победа. Совершилась. И Иисус, когда одержал эту победу, я не буду сейчас говорить во всех подробностях, ему надо было прийти и спуститься в ад, быть прославленным и так далее. Ну, это другие темы уже, которые мы, в принципе, уже и знаем поверхностно. И когда Иисус одержал эту победу, Он дал нам возможность быть победителями. Каким образом? Кто-то из нас воевал там в Поднебесье? Кто-то из нас стал плечом к плечу с ангелами, чтобы разгромить демонические силы бесов и демонов? Нет. Но победу Он дал тебе и мне. Победу Он дал своей церкви. Понимаете меня? И твоя победа, и моя победа, и то, что мы есть победители, то мы победители только благодаря тому, что Иисус одержал победу, и заключив с нами свой завет, Он поделил ее с нами. Он сказал, вот моя победа, это твоя победа. Да, вот гостеприимство, да, в восточных народах, помните, да? Мой дом, твой дом, заходи, дорогой, гостем будешь. Мой дом, твой дом. Да? И вот Иисус, Он одерживает победу и делит ее с нами. Он говорит, все мое – это твое. Царство Божье – вы сонаследники. Все, чем, как я трудился, вы мои соработники. Моя победа – и вы победители. Какой замечательный наш Господь, да? И потом почему-то приходит такой момент, когда эта победа, она начинает каким-то образом в церквях умаляться. Она теряет свое значение, она теряет свое понимание в разуме людей. И Павлу, и другим апостолам, и приходится писать такие письма, как это не единственное такое письмо такого рода, где он говорит в послании к Колоссянам, 2 глава, 8, с 8 по 15 стих. Колоссянам, 2 глава, с 8 по 15. И потом Иисус, давая откровение Иоанну, Он также упрекал церкви, да, почему же все-таки происходит? Я дал вам победу. И Он говорит, побеждающий наследует все. Побеждающий, то есть небеса – это наследие для победителя, это не наследие для тех, кто не вел тот образ жизни, который должен вести. Говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. И мы сегодня видим, как в церквях сегодня человеческие программы. Человеческие программы, люди служат как бы Богу, они придумывают, что это будет хорошо, и говорят, что это Божье. Да, Божье, все хорошее, но Божье, я не спорю. Но выдавать что-то хорошее свое за Божье, я бы не осмелился. И он говорит, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно. и вы имеете полноту в нем. В нем наша полнота телесная, то, что мы живем, да, как мы сегодня пели, уже не я живу, живет во мне Христос. В нем. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Понимаете? Он глава всякого начальства и власти. Иногда ведутся дискуссии, что всякая власть от Бога. Мы должны быть подчинены. Дорогие мои, исследуйте Писание. Вникайте в Писание. Да, Писание говорит, что всякая власть, всякое начальство и власти от Бога. Но всем ли мы должны подчиняться? Всем ли властям мы должны подчиняться? Мы забываем, что там, где мы вступаем в дискуссии насчет на эту тему, мы забываем, что там только написано «делай добро», и даже плохая власть к тебе не будет иметь претензий. Живи правильно, поступай правильно. И не надо роптать на плохую власть. А подчиняться ты должен тому, кто подчинил себе всякую власть. Кто подчинил себе всякую власть? Глава всякого начальства и власти. «И в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». То есть мы обрезали свое сердце. Обрезали и смирили себя. То есть, другими словами, мы смирили себя под крепкую руку Божью. Подчинили себя правилам Божьим. И так далее, и так далее, и так далее. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Он оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». То есть точно так же и победу мы имеем вместе с Ним. Воскресение из мертвых мы имеем вместе с Ним, потому что мы умерли для греха и воскресли со Христом. И дальше он говорит: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». То есть закон не действует, благодать действует. Победа Божья действует. И дальше Писание говорит конкретно, что именно Он отнял силы у начальств и властей. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Это означает, что если мы во Христе, то и мы должны торжествовать над любой властью, которая противоречит закону Божьему. Поэтому Иисус одержал победу, принес новое учение, Сам исполнил невозможное, для нас невозможное, Сам исполнил весь закон и дал Дух Святой, для того, чтобы Дух Святой был наш путеводитель к спасению. Понимаете меня? И во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Понимаете? Не твоя заслуга, что ты сегодня сидишь, слушаешь проповедь, что ты являешься членом церкви, что ты являешься под покровом церкви, под покровом пастыря, что ты смиренный и так далее, и так далее. И что ты весь такой хороший и прекрасный. Не твоя это заслуга. Это Бог дал такую способность изменить тебе твой характер. Бог дал способность, мы знаем множество свидетельств людей, которые были упавшие, наркоманы, которые становились служителями, бандиты становились служителями. Помните прекрасный проповедник Вилкерсон, как он ходил в Америке, ходил и проповедовал бандам, которые злочинствовали там в Нью-Йорке и в других, может, городах. И он прямо приходил в банду и не боялся, что его хотели убить. Это способность, которую дает Бог – Это не его заслуга, не его смелость. Бог дал ему быть служителем, дал ему способность быть служителем Нового Завета. И самые отъявленные вот эти бандиты, гангстеры, приходили ко Христу и склоняли свои колени перед Ним. Он дал способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Поэтому через невозможность исполнения всего закона враг удерживает нас под контролем. Я хочу, чтобы мы очень внимательно к этому отнеслись. Я скоро закончу вступление и начну проповедовать. Но мы должны понять вот это начало, суть, чтобы дойти до основы. Через невозможность исполнения всего закона человек не мог исполнить весь закон. Это было не под силу человеку. И дьявол это прекрасно знал, он этим пользовался. И у Бога, ну, образно говоря, у Бога не было выбора, чтобы не дать закон человеку. Он дал закон, чтобы обличить, чтобы осветить грех. Он дал закон. И чтобы сознание человека осознало, что я не тот, не соответствую стандартам Божьим. И меняться надо не кому-то, а мне. И Иисус для этого и пришел в этот мир. Иисус для этого и одержал победу. Иисус отнял власть и силу у врага, как мы читали, да, у всех начальств, которые противятся Богу. И враг поражен. Но, есть одно но. Враг поражен. Победа состоялась. Казалось бы, можно успокоиться. Что нам, какой вести нам надо воинствующий образ жизни? Ведь Иисус уже победил. Да, враг поражен, но он не уничтожен. Но он не уничтожен. И Писание говорит, что когда придет время, тогда он уничтожит и сатану, и все демонические силы, они пойдут в ад. По сути, ад-то и предназначен для демонических сил, для бесов, для демонов, для самого дьявола. Но сегодня они почему-то, по какой-то причине, я не знаю по какой, они увлекают за собой души людей. Я знаю, вернее, по какой причине. И вы знаете, по какой причине. Об этом мы проповедуем практически все наше служение от начала. Мы проповедуем о том, как надо себя менять, как надо быть воином Христа, как надо противостоять дьяволу, чтобы он убежал. Хочешь благословения от Бога – смири себя. Ничего в этом мире просто так не делается. И ничего не проходит просто так бесследно. И юность ушедшая тоже бессмертна. Поэтому Иисус отнял эту власть. И враг поражен, но не уничтожен. И война, духовная война, она продолжается и сегодня. Она продолжается и сегодня. И поэтому я хочу, чтобы мы осознали, что мы являемся участниками духовного конфликта. Толкни своего ближнего и скажи, ты участник духовного конфликта. Толкай, толкай, не бойся. Если он спит, разбуди его. Ему это будет полезно. Мы участники духовного конфликта. Понимаете, если солдат в боевых действиях проявляет пассивность, то это не вариант. Да? То есть даже в окоп может попасть снаряд, залететь бомба. Правильно? Но активный участник, он шевелится, он уклоняется от поражения. Ну, Я не говорю о нынешних войнах, как говорится, пуля дура. Поэтому мы должны понимать, что война продолжается. И у дьявола, у него есть множество, великое множество хитростей. У него есть множество оружия, и которое он применяет против нас, верующих, и очень часто он применяет это оружие довольно-таки успешно. Я могу привести множество примеров успешного применения оружия, которое применяет сатана. Библия об этом всем говорит. Это начало, и это его вот это сатанинское, дьявольское оружие, оно начало действовать еще в те первоапостольские церкви, куда и направлялись практически все послания, которые направляются и актуальны и сегодня, направляя их через проповедь до наших дней, потому что Царство Божье до ныне, помните, и по сей день берется, прилагая усердие, силой берется. Поэтому много есть хитростей у дьявола, много, и, к сожалению, они очень часто успешны. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы рассмотрели именно два момента. Я начинаю проповедовать. Я хочу, чтобы мы рассмотрели два момента сегодня. Именно тех два момента, которые блокируют наш разум от правильного понимания духовной войны и того, что мы есть победители во Христе Иисусе. Правильное понимание, что наследие наше, которое приготовил нам Господь Иисус, которое мы очень хорошо знаем, что Господь сказал: «Я ухожу и приготовлю вам обители, у Отца обителей много, и там, где я, там и вы будете». Мы это прекрасно все знаем. А будем ли? А дойдем ли? Кто из вас уверен, что он может дойти? Я не знаю, может, кто-то из вас уверен. Ну, я не совсем, честно скажу. Поэтому, если я потеряю отношения со Христом, тогда я точно. Именно отношения со Христом, именно правильное понимание о Голгофском кресте, именно правильное понимание о том, что совершилось, когда Иисус сказал «совершилось». Именно это удерживает меня в победе. Каждый день, в каждом дне я приобретаю эту уверенность только по одной этой причине. И первое, первый пункт, как дьявол действует, чтобы мы неправильно понимали победу Христа, это навязать чувство вины. Первая позиция вот этого хитрости дьявольской. Навязать нам чувство вины. Понимаете? Чувство вины. Есть люди, которые, ну, они говорят о себе: я недостоин, там, ой, зачем я сделал, я плохой, я там такой, я, ну, чувство вины. Казалось бы, человек хочет поступить по совести, осознать свою вину. Казалось бы, да, все правильно. И вроде бы это незначительно. Но основа того, что верующий человек не живет победой Христа, она исходит именно от этого. Когда в тебе живет чувство вины, и ты к этому неправильно относишься. Понимаете меня? Сомнение в себе. Это также относится к чувству вины. Когда ты сомневаешься в себе, когда твой разум, он не напоминает тебе, что на кресте Иисус победил, что там, в Поднебесье, победа уже состоялась. Дьявол блокирует наш разум, чтобы мы об этом вспоминали и об этом начали размышлять в какой-то той или иной ситуации в нашей жизни, где приходит вот это чувство вины. Римлянам, послание к Римлянам, апостол Павел говорит в 14 главе, 22-23 стих. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, перед Богом. Понимаешь? То есть ты имеешь веру? Хорошо, имей ее в себе. Но он дальше говорит, что блажен тот, кто не осуждает себя. То есть люди, которые имеют веру, но если чувство вины, они к этому неправильно отнеслись и приняли вот эту хитрость дьявольскую. Понимаете, даже они верят в Иисуса Христа. Они всю жизнь могут ходить в церковь. Они могут быть служителями. Но это неправильно. Это то, что отвлекает нас от победы и быть победителем, и в итоге наследие небеса, они могут пройти мимо. Поэтому он дальше говорит, что блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. И нам, у нас нету выбора, нам нечего избирать. Ты можешь избрать, где тебе жить, ты можешь избрать, какой автомобиль тебе купить, ты можешь избрать, что тебе сегодня кушать. Но избрать, вести духовную брань или правильный образ жизни, или не вести, быть лентяем и быть холодным или теплым, ты не можешь. У тебя нет выбора. Ну, выбор-то есть, но если ты не хочешь потерять небо, потерять свое наследие, то у тебя нет выбора. И дальше он говорит, а сомневающийся, вот это сомневающийся, это черта характера человека, который осуждает сам себя. И он говорит, блажен, кто не осуждает себя в том, что пребывает. Но сомневающийся, речь идет о еде, но вы понимаете, да, что не только о еде имеет смысл говорить. Потому что сомневаешься – это черта характера, которая заложена во всех сферах жизни, в твоем питании, в твоем отношении к здоровью, к финансам, к отношениям с другими людьми, в семье и так далее, и так далее. И он говорит, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Это он говорит об сомневающихся. Также посланники Иакова мы можем найти выражение, где написано «сомневающийся подобен», помните, «морской волне, развиваемой, ветром поднимаемой и развиваемой». Сомневающийся. Он сегодня как бы поднялся, как волна. Ветер подул, и он... растекся. Да, волна, она сильна, когда она наворачивается на берег, а потом так плавно падает и с песочком стекает, такая покорная и нежная. Поэтому мы должны понимать, что самым твердым основанием нашей веры, веры в победу и быть победителем, есть Голгофский крест и упование на Иисуса Христа. Это также относится и к исцелению. Как мы недавно говорили о прообразе Голгофского креста медный змей, помните? Когда народ взглянул на змея, и даже если змея его укусит, он оставался жив. То есть это был образ, когда мы взираем на Голгофский крест, и исцеление может прийти. И точно так же понимание о твоей победе, о победе Христа, в которой ты участвуешь незаслуженно, но участвуешь. Поэтому я еще раз говорю, для победоносной жизни самым твердым основанием нашей веры в победу Иисуса Христа есть Голгофский крест и упование только на Бога. Поэтому чувство вины, если оно посещало тебя, тебе надо от этого избавляться. Тебе надо от этого избавляться. Пока мы находимся в этой теме, может, мы сразу и помолимся, да? просто провозгласим. Можете повторять за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа и признаю, что я несовершенен, но в Тебе, Иисус, мое совершенство. Поэтому я отказываюсь от чувства вины. И все, что пришло в мою жизнь, через осуждение самого себя, всякое проклятие или всякая другая проблема моей жизни, я просто разрушаю силу демонических сил, которые направлял против меня через осуждение самого себя. Чувство вины, ты надо мной больше не властвуешь. Я победитель во Христе Иисусе. И я есть сонаследник Христа. И небеса – это мое наследие. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мы должны в этом стоять. Когда приходит к тебе такое чувство, понимание, что ты не состоялся как верующий, там, у тебя нет силы, ты слабый, ты не можешь. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Победа состоялась, все совершилось, сказал Иисус. Он даже это сказал Иоанну спустя после того, как он был вознесен, когда Иоанн был забран на небо и показано ему будущее. Иисус говорит, совершилось. Помните, мы читали в книге Откровения. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам от источника воды живой, и побеждающий наследует все. То есть он ему показал, что совершилась победа. Не сомневайся и не вини себя. Аминь. Переходим ко второму пункту. Переходим ко второму пункту. Он называется эгоизм. Эгоизм. Это тот самый пункт, который так же, как и чувство вины, который отвлекает и уводит нас от победы Христовой, который не совсем дает нам вразуметь, что такое произошло на Голгофском кресте, и не просто на кресте, а там в Поднебесье во время и молитвы, и во время ареста Христа, и во время Его распятия, и когда Он сказал «совершилось» и испустил дух. Это то, что не всегда дает нам вот это глубокое понимание. Это наш эгоизм. Наш эгоизм. Эго. Это когда ты считаешь себя выше кого-то. Это когда ты считаешь себя, что ты знаешь больше кого-то. Это когда ты, если тебе что-то не так сделали, ты обижен, потому что тебя затронули. Я это слово называю так. Я мне мое. Эгоизм. С этим также надо бороться. И я хочу, чтобы мы открыли второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 7 стих. Второе Тимофею. Третья глава, с 1 по 7 стих. Павел предупреждает церковь, он предупреждает пастыря, ну, естественно, и церковь, естественно, и нас сегодня. Он говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Тогда уже ученики Христа считали временами тяжкими. Да? И вот эта тяжесть, она накатывается, накатывается, но Иисус все не идет, не идет. А что уж говорить о нас, что вот этот ком накатился уже почти 2000 лет, накатывается. Я не знаю, ли ощущаете вы эти тяжкие времена. Есть кто не ощущает, кому все классно? Нету? Да, тяжело, времена тяжкие. Но когда мы ведем правильный образ жизни, то Иисус дает облегчение. Дух Святой Он утешает. Он облегчает нас и дает нам способность быть служителями Нового Завета. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И дальше он перечисляет. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добро, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, но силы же его отрекшиеся». И дальше он говорит, кто-то сейчас скажет, ну мы же говорили о прощении. А Павел говорит, таковых удаляйся. Таковых удаляйся, знаете почему? Потому что это люди, это заражены. Люди заражены этой инфекцией духовной. Они заражены этой духовной инфекцией, которая называется одним словом эгоизм. Это духовная зараза, которая распространяется сегодня, к сожалению, в церкви. Поэтому я и говорю, что если... Почему происходит так? Иисус дал победу, Иисус поставил церковь. Он говорит, дам все, побеждающий, наследует все. И тем не менее, дьявол иногда приходит в церковь разрушать. И он говорит, таковых удаляйся. Не води дружбу с такими. Что значит удаляться от таких? Это не имеет с ними ничего общего. Писание говорит, не прикасайся к нечистому. Почему? Чтобы не оскверниться. Чтобы не оскверниться. Это духовный мир. Мы не понимаем этого. Мы начинаем сразу находить местописание, но ну мы же должны прощать, но ну мы же должны любить, но ну мы же должны... Помните, что такое прощать? Недавно мы говорили об этом. Это не просто идти пить чай с кем-то. Это удалить от себя. Убрать из сердца камень. Бог ему судья, Бог мщение, Бог разберется. Но у меня на него обиды нет. Так должно быть. Просто удаляйся от таких людей. И дальше он говорит 6 стих. «Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины». Понимаете, это речь идет о духовных вещах. О духовных вещах. Они вкрадываются в дома, обольщают женщин. Я бы добавил, некоторые обольщают мужчин. И так далее. Потому что это духовные сферы. Речь не идет о том, кого обольстили, мужчину или женщину. Речь идет о том, что дух-обольститель приходит в твою семью. Дух-обольститель приходит в церковь. Не только для того, чтобы ты физически вступил с кем-то в эти отношения, в блудодеяние, но также и духовно. Ты можешь быть в церкви, может быть, я еще раз говорю, служителем, но тем не менее быть в духовном блуде с какой-то лжетеорией или где-то так тайно подсматривая какого-то проповедника, который тебе нравится. Ну, ничто, что его не восприняли, ну, и что, что о нем говорят, что он лжеучитель, но он же все по Библии. А иногда и слуху, если польстит твоему, лучший. Поэтому он говорит, что такие люди, их надо удаляться, которые имеют, они всегда ищут своего. Они всегда ищут что-то для себя значимого, чтобы о них хорошо подумали, чтобы их превознесли, чтобы им было удобно, комфортно, уютно и так далее. Это эгоизм. Это эгоизм. Они никогда не могут дойти до познания истины. Знаете почему? Потому что они не ведут победоносный образ жизни. У них понимание о победе Христа отсутствует. То есть, ну, поверхностное знание есть, это у всех есть. Я не говорю о поверхности. В этих стихах Павел, он указывает просто на деградацию поведения и характера человека. Вот все, что перечислено в этих стихах, там с 1 по 7, Павел конкретно показывает вот эту деградацию человека, человеческого характера. Он перечислил как минимум, я примерно посчитал, как минимум 18 вот этих моментов, то есть этических и моральных принципов. Как минимум 18. Вернее, не принципов, а пороков. Не просто принципы. Это пороки. Этические и моральные пороки. И он это говорит пастырю, Тимофею. Он это говорит для церкви. Он это не говорит в мире людям, которые не знают Бога. Вы понимаете, насколько серьезно мы должны отнестись к Слову Божьему, к познанию истины и чувствовать себя победителями, чтобы унаследовать небо. Поэтому корень эгоизма, его надо искоренять. И я хочу, чтобы мы понимали, что этот корень, он имеет три основных аспекта. Три основных аспекта. Может быть, это не все, но основных три. Первое – это любовь к самому себе. Ну, кто-то может скажет, что а как же Иисус сказал, что возлюби ближнего, как самого себя, да? Ну, если кто-то так скажет, то это его эгоизм начинает проявляться. Потому что он хочет показать себя знатоком Библии. Да, Иисус так сказал, но я не говорю о том, что мы не должны к себе относиться, ненавидеть себя или еще что-то. Я говорю о неправильном отношении. Это надо понимать. Мы все здесь не младенцы, мы все здесь не просто... У нас уже есть какой-то духовный рост, познание какое-то есть. Поэтому корень эгоизма имеет три основных аспекта. Это любовь к самому себе. Неправильная любовь к самому себе. Я, мне, мое. Да? Второй момент – это любовь к деньгам. Любовь к деньгам. То есть источник всех зол. Помните что? Сребролюбие. Это когда человеку что-то не хватает, и он из-за того, что ему плохо, он готов обмануть, он готов где-то что-то подукрасть, может быть, там еще чего-то. Это также является эгоизмом. Это любовь к деньгам. То есть, я еще раз говорю, неправильное отношение к деньгам. Я не говорю о правильном отношении к деньгам. Деньги, они должны нам служить, а не мы деньгам. И третий момент – это любовь к удовольствиям. Вот этих три аспекта, на которых базируется эгоизм человека. Любовь к самому себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Я не говорю только лишь об удовольствиях сексуальных, похотях или еще чего-то. Любые удовольствия. Когда, я не говорю, что тебе должно быть плохо, ни в коем случае. В твоей жизни должно быть все прекрасно и хорошо. И получать удовольствие ты обязан. Но я опять же говорю, я говорю о неправильном отношении любви к удовольствию. И мы должны это правильно понимать. Поэтому эгоизм, он большой враг и сильное оружие дьявола. И дальше во втором послании Тимофею, в 4 главе, с 1 по 5 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом», Павел пишет. Он как бы показывает, как с этим бороться. Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Да? Вот если я кого-то буду обличать, долготерпеливо обличать, через 3-4 максимум обличения этого человека в церкви не будет. Да? Знаете почему? Эгоизм. Эгоизм. Третий стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Ну, все как есть, да? Все точно как происходит. «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Но он говорит, но ты. Он говорит, но ты будь бдителен во всем. Во всем. Для чего надо быть бдительным во всем? Чтобы эгоизм не посетил тебя. Чтобы ты увидел, то есть бдительный – это человек, который наблюдающий, который всегда, как говорится, ухо востро, который всегда готов распознать. Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. То есть, другими словами, я хочу, чтобы мы объединили вот это послание, что тебе нужно противостоять тому, что мы читали ранее в 3 главе 2 Тимофея. Тебе этому нужно противостоять, чтобы эгоизм не пришел в твою жизнь, чтобы демонические силы, которые мы не видим своими физическими глазами, но которые реальны, чтобы они не вошли в твой дом, не вошли в твою жизнь, не вошли в твою семью, не вошли в церковь. Нам нужно противостоять. И вот это противоядие, таблетка противоядия этому, это бескорыстие для Бога и для людей. Простая таблетка, которая называется бескорыстие для Бога и для людей. Именно это побеждает эгоизм. Понимаете? Но мы не всегда готовы к этой таблетке. Ну, выпить-то можно, да? Но надо, чтобы таблетка действовала. Надо дать волю этому бескорыстию для Бога и для людей. Надо позволить быть себе бескорыстным, надо изменить себя. Надо освободить себя от всякого рода эгоизма, который мы перечисляли, и им подобные. Это еще не все. Вы согласны со мной? Склоним наши головы и противостоим эгоизму. Мы просто помолимся эгоизму сейчас. И потом я дальше буду проповедовать. Так что не спите. Толкни своего ближнего, пока он еще не начал молитву. Толкни и скажи, не будь эгоистом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, Бог и Царь. Ты единый Царь и Бог, которому мы подчинили себя, когда приняли Тебя, Иисус, своим Господом и Спасителем. Дай нам, Боже, чтобы теория, которую мы знаем, она была действенна. И когда мы говорим, вы можете повторять, когда я говорю, не я живу, но живет во мне Христос, я это провозглашаю в вере, не для своей корысти, но для разумного служения Царству Божьему. И власть, которую дал мне Иисус, я связываю дух эгоизма во мне, отказываюсь от него и изгоняю прочь от себя. Я связываю всякий дух самолюбия, дух сребролюбия, дух гордости, дух надменности, злоречивости. Я подчиняю себя своим родителям. Я связываю дух неблагодарности, всякий другой нечестивый дух. Также дух недружелюбия, непримирения, всякий дух клеветы, всякий дух невоздержания, всякий дух жестокости, всякий дух, который лишает меня добра, всякий дух предательства, наглости, напыщенности, сластолюбивия, я связываю во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю для меня, для моей жизни, для моих детей, для моей семьи, для церкви, которая покрывает меня. Я высвобождаю силу духа благочестия. Поэтому всякий эгоизм, я противостою тебе и принимаю бескорыстие в свой характер. Бескорыстие для Бога и для ближнего своего. И во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Поэтому наша обязанность с вами – быть воинами. Быть воинами, не просто воинами, а воинами-победителями в армии Иисуса Христа. Аминь.